Продолжаем излагать концепцию Рижского. Он представил краткий очерк развития религии Израиля от племенного бога Яхве до идеи невинного страдания. Чувствуете диапазон племенного бога Яхве до идеи невинного страдания. Хорошо, если племенной бог – это исходное, то как быть с первыми, то есть в Библии стоящими первыми книгами, скажем, ну, книгами «Бытие» и «Исход»? Когда речь идет о сотворении мира, о грехопадении человека, о жизни патриархов, об исходе из Египта, то Бог в этих мировых событиях никак не Бог еврейского племени, одного только. В первых словах «Берешит бара Элохим» вначале сотворил Бог. Вот Бог Элохим никак не те боги Элохим, из числа которых Кемош Моавитян, Милком Аммонитян или Аншур ассирийцев. Что ответит наука на наш этот вопрос? Наука спуску не дает. Начал косить, валяя себя по ногам. Если помните, это девиз нигилиста из Тургенева. Начал косить, валяя себя по ногам. Рижский отвечает. Библейские сказания о так называемых патриархах, родоначальниках еврейского народа, окутаны туманом мифов. И искать в них рациональное зерно очень трудно. Библейский рассказ об исходе – это миф. Замечательно. Миф. Спросим иначе. А может человек сочинить миф? Вот где создаются мифы? В среде ученых-писцов собрались книжники и выдумали миф? Или они только подогнали миф под собственное богословие? И, наверное, миф о едином Боге чем-то очень отличается от всех других мифов. Откуда взялся этот непредставимо мощный источник единобожия, который держит все Писание и питает мысль богословов и мистиков тысячи лет? Откуда он взялся? Если мы скажем, что Пятикнижие излагает миф, то сложности у нас прибавится, а не убавится. Недобросовестно с позиции науки объяснять небывалое, уникальное, неповторимое, неиссякаемо живое при помощи явлений иного порядка, доступных сравнительному анализу. Следовательно, в общих чертах повторяющихся, каковы миф и мифы. С позиции науки это недобросовестное, небывалое. Объяснять с позиции сравнительного анализа того, как это бывает. А уникальное и неповторимое объяснять с позиции того, как оно бывает и как оно повторяется в других исторических ситуациях. Единобожие не получается из многобожия. Вот это мое категорическое мнение. Я думаю, что это мнение всякого верующего человека, который, конечно, конфликтует с теми позициями, на которых стоит научное знание. Единобожие не получается из многобожия. Реконструкция исторического процесса возникновения единобожия, реконструкция, как проходил исторический процесс, чтобы возникло единобожие. Вот эта реконструкция, она обречена быть фикцией именно с позиции исторической науки. Откровение единого личного Бога или есть, тогда мы имеем священную историю откровения, или откровение отрицается, тогда мы имеем огромные сложности в плане понимания библейских текстов. И мы будем в этом последнем случае совершать недосмотры и фактические ошибки. Если откровение отрицать, действительно отрицать, то неизбежно будут фактические ошибки и недосмотры. Например, скажем о том, чем было в Ветхом Завете воскресение мертвых и что такое был сатана. Скажем о воскресении. Понятно, что слова Христа о Боге Авраама, Исаака и Иакова, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. Слова апостола Павла о вере Авраама, что Бог силен из мертвых воскресить. Для историка религии эти слова не имеют ровным счетом никакой научной ценности. Ну, понятно, Новый Завет от Ветхого отсекается, откровение отрицается. Однако в самой книге Иова и в сопоставлении ее с другими книгами, особенно пророков, прочитывается мысль о том, что состояние душ умерших различается от одной мировой эпохи к другой. Первое – это успение и безразличие в Шеоле. Второе – это посмертное воздаяние, которого ожидают. Это сошествие Христова. Это всеобщее воскресение или страшный суд. Вот они, три мировые эпохи. Мысль историка, она так вот широко не берет. Мысль историка религии движется по текстам. Если натыкаешься на мысль, которая не соответствует научной концепции, то мысль историка объявляет данный фрагмент вставкой позднейшей, либо жестоко перетолковывает это место в нужном ключе. Пример я приведу. Иов говорит, перевожу с еврейского. 19 глава, начиная от 23 стиха. Перевод с еврейского. «Кто даст, и напишутся слова мои? Кто даст в книгу, и начертаны будут стилом железным и свинцом навеки на скале вырублены? Я знаю, Искупитель мой жив, и последний над прахом встанет, и после кожи моей, они посекли это, из плоти моей узрю Бога». Вот буквальный текст. Что делает Рижский с этим текстом? Он переводит эти стихи в условное предложение «casus realis», то есть невыполнимого условия. С таким смыслом, это я его цитирую, каким утешением для Иова было бы, если бы он знал наверняка, что Бог его защитник, его искупитель, если бы он мог увидеть Бога хотя бы после смерти. Вот так с текстом обращается историк религии, не стесняется. Почему? Концепция давит, концепция душит. Перевод стихов, вот, который я процитировал о воскресении в условные предложения «casus realis», это, конечно, дело произвола. Это не наука. Однако, заметив, что в синодальном переводе речь идет о воскресении, вот в синодальном переводе вот не перевели в «casus realis», а вот оставили как есть. Заметив, что в синодальном переводе речь идет о воскресении, Рижский утверждает, что переводчики, отступив и от еврейского текста, и от септуагинты, прибегли к сознательному искажению смысла оригинального текста в интересах христианской догматики. Это взяли и буквально перевели. Это называется сознательное искажение смысла оригинального текста. Смотрите, что делает концепция с человеком науки, арийский человек науки. Как его заносит. Скажем о сатане. Рассуждение истории к религии о сатане отличается теми же свойствами. Живое рассекается, верховное отрицается, потому что рассекается Священное Писание, Ветхий Завет и Новый Завет. Это рассекается, отрицается откровение Бога в человечестве. Мысль исследователя опять движется по текстам. Опять он идет по тексту, но уже со словарем, где у нас появляется слово «сатан». Обозрели, получили. Сатана – один из ангелов, который наделен некоторыми особыми полномочиями. То есть во всем корпусе ветхозаветных книг, как нам говорят, сатана нигде не предстает, как глава невидимых сил, враждебных Богу. А таким он будет только в апокрифических книгах, ну, где-то к первому веку до нашей эры. Хорошо. Вот поставим вопрос немного шире, чем позволяет словарь. Нет, со словарем обязательно надо работать. Но давайте помыслим немножко, шире поставим вопрос, чем позволяет нам словарь. Смотрим, книга Бытия 2.9. Упоминается древо познания хорошего и злого. Эц хадат тофвара. Древо познания хорошего и злого. Иначе можно перевести. Древо познания, что хорошо, что зло. Я спрашиваю, откуда в мире зло? Или злой? Творил Бог зло или злого? Вот вопрос о происхождении зла, страдания, смерти таков, что без него нет религии вообще никакой. Однако историк религии знает, что племенные боги, Яхве, он таким был, дескать, в начале, творят чудовищные вещи. Яхве тоже детворил зло, а древо познания хорошего и злого – это миф. Опять это вот миф, слово «миф» взяли и объяснили сложнейшую, настоящую, глубинную, касающуюся человека до нутра религиозную проблематику. Дальше. А тот, кто явился в раю, как змей Нахаш, 3 глава книги Бытия, кто говорил с первыми людьми, лгал им, прельстил их, так что человек стал смертным. Этот змей Нахаш, он кто? По той же логике. Этот змей – мифический персонаж. И вообще вся эта история с райским деревом, это я цитирую Мирча Илиада, историка религии, вся эта история с райским деревом напоминает хорошо известную мифологическую постановку «Нагая богиня, волшебное древо и его хранитель змей». Вот одни и те же тексты читаем. Боже мой, как это можно вот так все объяснять? То есть историк религии думает, я цитирую, что библейский змей в конечном счете удачно сыграл свою роль хранителя, символа жизни или вечной молодости. Вот слово «миф» повторяют как заклинание от единобожия. И еще слово «миф» должно оберечь сатану от признания, что он в библейской картине мира действительно есть, что он падший ангел, который, цитирую Евангелие от Иоанна, 8 глава, «человека-убийца был от начала». Историк религии может и в черта не верить, это его дело. Но в Библии сатан присутствует. В текстах разных книг Ветхого Завета он упоминается под разными именами. Не всегда словарь нам может помочь. Надо все-таки и смысл текстов разуметь. Применительно к райскому змею Нахаш. Так, историк религии понимает, что библейский змей, вот это Мирча Илиада, да, что библейский змей не вполне вписывается в миф о ногой богине, волшебном дереве и змее-хранителе. Вот тут историку нужно признать, что, цитирую, «архаический миф был радикально переработан автором библейского рассказа. В дошедшем до нас виде этот библейский рассказ свидетельствует о растущем авторитете яхвистского монотеизма». То есть змей Нахаш в раю – это переработка мифа в эпоху становления яхвистского монотеизма. Хорошо. А что тогда змей Левиатан или Левиафан? Мы встречаем этого Левиатана, Левиафана в книге Иова. Когда яхвистский монотеизм был уже в полном авторитете, кто такой был этот подробно описанный в книге Иова Левиафан? Крокодайл. Либо опять реминисценция мифа. Хорошо. А кто такой Левиатан в книге пророка Исаии? Пророк Исаия – это уже вполне монотеизм. Или еще нет? И ведь Исаия не воспоминает о Левиафане. Он пророчествует о двух Левиафанах, каждый из которых еще и змей Нахаш. Процитирую. Исаия 27:1. «В день тот Яхве посетит мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея бегущего, и Левиафана, змея извивающегося, и убьет зверя Танин, что в море». Если речь идет не о сатане и зверях его, то о чем идет речь? А есть в Библии еще какое-то чудовище морское, Рахав. У пророка Исаии говорится, «Мышца Яхве в дни древние растерзала Рахава, пронзила Танина», то есть того зверя, что в море. Иов говорит, что Бог разумением сокрушил Рахава, рука его пронзила змея бегущего. А книга пророка Ионы – это, может быть, вообще сказка. В этой книге мы находим явно необыкновенную большую рыбу – Даггадол. Сказано, Иона 2:1. «И повелел Яхве большой рыбе проглотить Иону, и был Иона в чреве рыбы 3 дня». И 3 ночи. И Иона отлично понял, куда он попал. Он взмолился Богу, как сказано в еврейском тексте, из недр Шеола. Это 2 глава книги Иона, 2 стих. То есть в Ааде, в Шеоле был Иона, в царстве мертвых, владыкой которого был сатана, Даггадол, большая рыба. Иона, как из мертвых, воскрес. О чем говорит Христос? Что это знамение его Христа из мертвых воскресения. И знамение Ионы особое. В нем Христос сказал: род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дается ему, кроме знамения Ионы пророка. О себе, о своем воскресении он сказал. О, Господи, добрые времена, когда кто-то искал знамений. Знамения могли быть основанием для зрелого суждения, чтобы, например, отвергнуть проповедь Христа Спасителя. Вот род лукавый и прелюбодейный искал знамений с этой именно целью. А иное ему не давалось, кроме знамения Иона пророка. Искали знамения. А когда не приняли воскресение Христова, знамение Иона пророка, не приняли Христа Мессию. Как все было ясно. А теперь иной род восстал. Он ищет, цитирую, жанровое определение книги Ионы. Вот так пишет Десницкий. Вот что он ищет. Уже не знамения не ищут. Ищут жанровые определения книги Ионы. И он его находит. Книга Ионы, цитирую, «волшебная сказка». А особенности этого жанра исследованы досконально. Ну, что тут скажешь. Мнение о пророческой книге, как о волшебной сказке, высказывает переводчик книги Иова на русский язык. Десницкий, историк литературы. Другой историк литературы, Аверинцев, высказывает мнение, что сюжетная развязка книги Иова – это идиллия, да еще в тонах сказочного юмора. Если подходить к Библии с позиции истории литературы, получим нелепость, вроде той, которую предлагают Десницкий и Аверинцев. Но это не предел. Потому что те, кто видят в книге пророка Ионы не книгу пророческую, из Писания священного, волшебную сказку, эти – хотя и не говорят о том, что такое большая рыба, но они допускают, что с позиции хотя бы сказителя этой той сказки это все-таки было чудо. А сейчас толковые Библии объясняют, что Иону, скорее всего, проглотила, ой, Господи, акула Сквалус кархариас. Такая есть. Она водится в Средиземном море и вполне может проглотить человека целиком. Что касается сатаны, то историки религии, историки литературы так и пребывают в заблуждении, что дьявол, как глава сил, враждебных Богу, искуситель, источник всяких бедствий, предстает только в апокрифических книгах, где-то к первому веку до нашей эры. Так вот, нет же, вот это не так. От книги «Бытия» до пророческих книг, от райского бытия человека до пророчества воскресения Христовым и о страшном суде, сатана присутствует как деятельная сила во всей библейской картине мира. А в текстах книг Ветхого Завета он присутствует под именами «злой», «раб», «змей», «нахаш», «скотовище», «бхемот», «змий», «левьятан», «зверь моря», «танин», «большая рыба», «даггадол», «чудовище», «рахов», «противник», «сатан». И это только имена человека-убийцы, это только имена, но он может являться в образах, как лев, конь, орел, и даже вне фиксированного образа. В Новом Завете он назван на греческом языке архонт этого космоса, то есть князь мира сего. Мир сей на языке Ветхого Завета – это земля Эрец. То, что Христос сказал о дьяволе, что он князь мира сего, в книге Иова звучит так. Это тоже место знаменитое. 9 глава, 24 стих. Буквальный перевод с еврейского. Земля отдана в руки злодея, лицо судей ее он закрывает, если не он, то кто? Действительно, кто он? Если вся земля отдана в руки его, то он или сатана, или Бог. Но сатаны нет в библейской картине мира ученых-библеистов. Потому что для них сатана, как враг Божий, появится только в апокрифов первого века. Тогда кто он, злодей? Ответ Рижского. Господи помилуй. Злодей здесь сам Бог. Похоже на то, что автор сознательно облег этот выпад Иова в адрес Бога в двусмысленную форму, чтобы завуалировать его святотатственный характер. Вот прямо заявляет Рижский. И это выгодно отличает его от переводчиков-христиан Аверинцева и Десницкого, который в своих переводах, ни вашим, ни нашим, фактически тоже признает, Просто они делают перевод неточный, чтобы этот вот жгучий вопрос не жег. Ну, о том, кто есть Бог, в книге Иова Рижский составил такое мнение, мы его цитировали. Но я еще раз это произнесу, потому что Рижский последователен. Вот он действительно говорит все до конца. Можно себе представить, что еще древний читатель из вдумчивых, прочитав те места в речах Иова, в которых Бог подвергается столь злой, беспощадной критике, а вместе с тем другие места, где тот же Иов описывает могущество и мудрость Бога, неизбежно должен был вынести впечатление, что для Иова, участника диалога, внимание, Бог представляется не иначе, как каким-то могучим, премудрым и в то же время коварным и злым демоном, который активно вмешивается в земные дела, но только для того, чтобы причинять страдания людям невинным и праведным, а злодеям помогать в их злодеяниях. Если называть вещи своими именами, то у Рижского бог книги Иова – это дьявол. Как злобного демона его Иов якобы обличает. Рижский называет это свободомыслием. Ему это явно по вкусу. Он пишет, можно думать, что автор поэмы об Иове с самого начала не только не ставил перед собой задачу оправдания Яхве, но наметил нечто противоположное.